Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Время за рулем».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: в 20 регионах России сегодня проходят митинги протеста против реформы ЖКХ. Делегация палестинской группировки «Хамас» завершает визит в Россию. На Черноморском побережье Турции новая вспышка птичьего гриппа. В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня, по данным Интерфакса, в 20 регионах проходят митинги россиян, проживающих в общежитиях. Они выступают в защиту своих прав на бесплатную приватизацию жилья и постоянную прописку. В субботу в акциях протеста против реформы ЖКХ и роста тарифов на коммунальные услуги участвовали свыше 125 тысяч человек. Митинги, организованные оппозицией, прошли в 363 городах и населенных пунктах. На юге России продолжаются восстановительные работы в регионах, на которые в ночь на субботу обрушился снежный ураган. Обильный снег выпал в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Дагестане и Калмыкии. В Волгоградской области без электроэнергии остаются свыше 25 тысяч человек. Нет электричества почти в каждом втором районе Элисты, столицы Калмыкии. Делегация палестинской группировки «Хамас» завершает визит в Россию. Сегодня члены делегации встретятся с патриархом Московским и всея Руси Алексеем II. Одной из тем встречи станет положение христиан на Святой Земле. В ходе трехдневного визита представители «Хамас» провели переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который призвал группировку отказаться от радикальных взглядов. В интервью агентству Рейтер один из членов делегации Муса Абу Марзук, однако, повторил, что «Хамас» не признает Израиль. Вот как прокомментировал визит делегации «Хамаса» в Москву представитель Госдепартамента США Адам Эрели.
Переговоры можно считать полезными в том смысле, что Хамас должен был услышать в Москве весьма важные вещи. Международное сообщество ожидает от Хамаса отказа от террора, признания Израиля и соблюдения всех обязательств и соглашений, заключенных властями палестинской автономии. Хамасу предоставляется выбор. И поскольку в Москве им должны были об этом прямо сказать, можно считать, что все хорошо.
Well and good. Сказал представитель Госдепартамента США.
Радио Свобода. Новости.
В столице Индонезии Джакарте прошли многотысячные антиамериканские протесты. Манифестанты выражали возмущение войнами в Ираке и Афганистане и публикацией в европейской печати карикатур на пророка Мохаммеда. Во время демонстрации раздавались призывы ввести в Индонезии законы шариата. Сообщается о демонстрациях и в других городах Индонезии. Протесты организованы исламистской группировкой «Хизб-ут-Тахрир». В Багдаде прошла пресс-конференция премьер-министра Ирака Ибрагима Аль-Джафари и главы Центрального командования США генерала Джона Абизайда, посвященной ситуации в Ираке.
В Ираке все уверены, что существует только одна настоящая угроза. Опасность исходит не от самих иракцев, не от суннитов или шиитов, не от мусульман или не мусульман. Реальная опасность – это терроризм, угрожающий всей нашей стране, нашему народу, нашим святыням и политическому процессу. И поэтому все наши усилия направлены на одно – на борьбу и предотвращение терроризма в Ираке.
Это был премьер-министр Ирака, а вот мнение генерала Абизайда.
Мы уверены в будущем. Мы знаем, что террористы не могут победить. И мы не должны дать людям поверить, что у террористов есть настоящая сила. Это неправда. Мы будем и впредь активно сотрудничать с силами безопасности Ирака, сотрудничать по всем направлениям с правительством страны. Прогресс налицо, и нас это устраивает.
Сказал глава Центрального командования США. США опровергли сообщение о том, что американские и британские войска будут выведены из Ирака к весне 2007 года. Представитель Пентагона заявил в интервью агентству Рейтер, что никакие сроки вывода войск не рассматривались. Информация появилась в британских газетах «Санди Телеграф» и «Санди Миррор». По словам неназванного высокопоставленного источника в Министерстве обороны, Вашингтон и Лондон планируют вывести войска из Ирака, поскольку дальнейшее присутствие там иностранных войск серьезно осложняет обстановку.
Радио «Свобода». Новости.
На Черноморском побережье Турции новая вспышка птичьего гриппа. В 6 деревнях погибли более 700 кур, сообщает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Пробы, взятые в одной из деревень у мертвой птицы, подтвердили наличие в крови вируса птичьего гриппа. Введен карантин, ведутся профилактические работы. Жителей призывают добровольно сдавать домашнюю птицу для уничтожения. Однако власти опасаются новой вспышки заболевания. Представитель координационного центра по птичьему гриппу заявил. В связи с потеплением и началом миграции перелетных птиц, возможна новая вспышка вируса. Фермерам и хозяевам домашней птицы по всей стране необходимо срочно принять профилактические меры. В начале года на востоке Турции от птичьего гриппа умерли 5 детей, которые контактировали с зараженной птицей. В очагах вспышки вируса до сих пор действует карантин, проводится массовая вакцинация людей. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Тбилиси обстрелян курпункт телекомпании НТВ. Как сообщил корреспондент Нукзар Кириселидзе, вчера вечером он обнаружил разбитые окна в своем кабинете. В милиции считают, что по окнам стреляли из дробовика. В кабинете никого не было. По словам Кириселидзе, несколько дней назад кто-то пытался взломать замки на двери офиса. Злоумышленников не нашли. Живущие в Приднестровье украинцы направили телеграмму президенту Украины Виктору Ющенко с просьбой прекратить экономическую блокаду региона. Председатель Союза украинцев в Приднестровье Василий Проценко расценил как предательство соотечественников действия властей Украины, которые прекратили пропускать приднестровские грузы без оформления таможни в Молдавии. По приблизительным оценкам властей, ущерб составит около 10 миллионов долларов в месяц. В Приднестровье проживают 250 000 украинцев. Напомним главные новости. В 20 регионах России сегодня проходят митинги протеста против реформы ЖКХ. Делегация палестинской группировки «Хамас» завершает визит в Россию. США опровергли сообщение о том, что американские и британские войска будут выведены из Ирака к весне 2007 года. На Черноморском побережье Турции новая вспышка птичьего гриппа.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущая Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – разбойники с большой дороги, криминал на российских автотрассах. Кроме того, сегодня в выпуске.
Обзор автомобильной прессы, новости авторынка и очередная история из жизни российских водителей.
Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем». Сегодня мы задались вопросом, криминал и преступность на российских дорогах – это следствие больших расстояний и отсутствия цивилизации вдали от мегаполисов или результат плохой координации правоохранительных органов? Ведь далеко не все происшествия на российских автотрассах связаны с нарушениями правил дорожного движения. Анатолий, какие чувства у тебя вызывают сообщение о том, что какой-то обычный, богатый или не очень человек отправился куда-то далеко на своей машине и не добрался до места назначения уже несколько недель?
Да, конечно, в таких случаях думаешь о худшем, тем более, что автомобиль и все с ним связано – это такой лакомый кусок для преступников. Что творится сегодня на российских дорогах, как избежать опасности, об этом мы сегодня будем разговаривать с нашим гостем. Это ведущий телепрограммы «Власть закона», эксперт Центра экстремальной журналистики Сергей Плотников. Он, кстати, тоже водитель и накрутил немало километров.
Ведущий программы «Власть закона» и эксперт Центра экстремальной журналистики Сергей Плотников появится в нашей студии через несколько минут. А сейчас время за рулем на Радио Свобода продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
Правительство России утвердило федеральную целевую программу повышения безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах. Одним из ее пунктов является создание федеральной базы данных нарушителей правил дорожного движения. Кроме того, будет создан банк данных самих автомобилей, чтобы можно было сразу определить, не числится ли машина в угоне. Представители МВД заверили, что примут все меры, чтобы базы данных не попали в руки хакеров и перепродавцов. Нарушители правил дорожного движения скоро начнут получать штрафные квитанции по почте, а оплачивать их через банки. Это должно не только снизить коррупцию на дорогах, но и сократить количество жертв в результате ДТП, заявил в интервью независимой газете глава МВД Рашид Нургалиев. С целью пресечения взяток среди своих подчиненных, министр посоветовал гражданам записывать фамилию, имя и номер жетона инспектора и сообщать об этом по телефону доверия. 1 марта в действие вступил новый автомобильный ГОСТ, согласно которому машины с нестандартной оптикой, к ним относятся и десятки миллионов машин российского производства, не смогут пройти техосмотр. По новому ГОСТу на автомобиле должен быть установлен дополнительный задний сигнал торможения и задний противотуманный фонарь. При этом ГОСТ запрещает установку световых сигналов, не предусмотренных заводом-изготовителем. Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, разъяснений по этому поводу они не получили, но инспекторы будут руководствоваться здравым смыслом. Техосмотр не пройдут только автомобили с синими лампами, в приборах головного света и с неправильно установленными противотуманными фарами. Компания Nissan отзывает крупную партию автомобилей. Ремонту подлежат примерно 560 тысяч машин почти во всех странах мира. Как пишет газета «Новое известие», речь идет о моделях Nissan X-Trail и Nissan Premier, выпущенных в период с июня 2000 по ноябрь 2004 года. В автомобилях обнаружен дефект в заливном патрубке бензобака, в связи с чем может произойти утечка топлива. Маркетинговая компания Polk & Corporation сообщила, что в 2005 году возраст среднестатистического автомобиля, зарегистрированного в США, составил 9 лет. На протяжении последнего десятилетия количество машин в возрасте 11 лет и старше ежегодно увеличивается на 4,5%. По мнению специалистов, эта статистика показывает, что автопроизводители выпускают все более надежные и удобные машины, и срок службы автомобилей будет расти. В 2005 году в США было зарегистрировано чуть более 243 миллионов автомобилей, а в 2003 году в Соединенных Штатах количество машин впервые превысило количество водителей. Руководство американского подразделения компании Ford решило, что будет правильно, если работники заводов начнут пользоваться теми машинами, которые они производят. Отныне на предприятиях концерна вводится правило: удобные стоянки рядом с проходными будут предоставлять только тем, кто приезжает на работу на машинах марки Ford. Годятся также Lincoln, Land Rover, Mercury, Volvo, Mazda, Jaguar и Austin Martin. А вот если кто приедет на автомобилях Toyota, Chevrolet и других неамериканских марках, должен будет парковаться в самых неудобных местах.
С автоновостями познакомил Анатолий Горлов. В эфире «Время за рулем». Тема выпуска – криминал на автотрассе. Через Свердловскую область и сам Екатеринбург проходит три федеральные трассы – Тюменская, Челябинская и Московская. Именно по ним идет транспортировка грузов в регионы России. Грузовой и денежный трафик привлекает пристальное внимание преступников. Практически каждую неделю от Свердловской прокуратуры поступает информация о расследовании преступлений на дорогах. Подробности рассказывает мой коллега Олег Вахрушев.
Последнее сообщение связано с исчезновением в мае минувшего года генерального директора одной из тюменских коммерческих фирм. Он выехал в сторону Екатеринбурга на джипе с крупной денежной суммой и пропал без вести. В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено следующее. Злоумышленники, руководителем которых был бывший сотрудник УВД Камышлова, переодетые в форму сотрудников ГИБДД, остановили джип на трассе возле этого города, застрелили его из карабина, перегнали автомобиль в город и спрятали в гаражном боксе, а труп зарыли в лесу. Все члены криминальной группировки арестованы и осуждены. Любое происшествие на дорогах, в том числе и криминальное, изначально оказывается во внимании ГИБДД, хотя, по большому счету, криминал – дело совершенно других структур областного управления внутренних дел. Почему все происходит именно так, говорит начальник управления ГИБДД УВД Свердловской области Юрий Демин.
Мы должны быть быстрее любой другой службы, потому что мы мобильнее. Как только нам проходит информация о том, что где-то либо водитель какой-то передал, либо там, возможно, либо какой-то автомобиль стоит, либо какая-то драка, наши должны пулей туда лететь. Просто лететь пулей для того, чтобы показывать всяческую помощь. Это потом уже, когда, предположим, что-то случилось, приезжают сотрудники уголовного розыска и прочее. Мы за счет мобильности выигрываем. Вот в чем дело. Это, во-первых. Во-вторых, это дорога. Мы за нее отвечаем по аварийности, соответственно, мы реагируем.
Поскольку ГИБДД одна из составляющих структур областного управления внутренних дел, то в расследовании того или иного преступления принимают участие и сотрудники ГИБДД, и следователи криминальной милиции. Однако бывают случаи, когда офицеры ГИБДД самостоятельно расследуют происшествие, рассказывает полковник милиции Юрий Демин.
Серовское направление. Пошли жалобы водителей. Подъезжает грузовик КП Нижнего Тагила, оказывается, открыт контейнер. То есть часть груза пропала. В Екатеринбурге, предположим, загрузился, туда поехал, по дороге пропало. Одно преступление, второе преступление. ГАИ ведь начала заниматься этим. Начали анализировать, выяснили оперативным путем о том, что восьмерка красная ездит по трассе. Начали заниматься дальше. Ну, предположим, выбросили несколько ящиков йогурта. Ну, если просто бросаешь на дорогу, соответственно, он разбивается. Следы какие-то должны быть. Проехали, проверили, но нет нигде ничего. В итоге ведь выяснили и задержали. А задержали восьмерку, которая догоняла КАМАЗ. Упирался он в заднюю часть КАМАЗа. В этот момент выходил один из пассажиров, взламывал контейнер, второй выходил, принимал груз, складывали на багажник, и таким образом они груз это выгружали. Так более того, там и раскрыто убийство, потому что в один из моментов их соучастник, он упал под машину, они его задавили, потом они его закопали сами. То есть было раскрыто преступление многоэпизодное.
Рассказал начальник управления ГИБДД УВД Свердловской области полковник милиции Юрий Демин. В 2005 году ряды областной госавтоинспекции пополнились почти тысячей новых сотрудников. Большая часть из них будет работать в северных районах Свердловской области. Это обусловлено строительством трассы, соединяющей область с Ханты-Мансийским автономным округом. Объем грузовых и денежных перевозок между двумя богатыми регионами, несомненно, будет большим, поэтому сотрудники областной ГИБДД уже сейчас готовятся к охране правопорядка на новой дороге и рассчитывают, где будут расположены контрольно-пропускные пункты.
О преступности на свердловских дорогах рассказывал екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
Итак, тема сегодняшнего выпуска программы «Время за рулем» – разбойники с большой дороги. Далеко не все происшествия на российских автотрассах связаны с нарушением правил дорожного движения или мошенничеством. О том, как не стать жертвой преступления, путешествия на автомобиле по делам или по зову сердца, мы будем говорить через полминуты с нашим гостем, ведущим телепрограммы «Власть закона», экспертом Центра экстремальной журналистики Сергеем Плотниковым.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Итак, сегодня участник программы «Время за рулем» на Радио Свобода, ведущий екатеринбургской телепрограммы «Власть закона», эксперт Центра экстремальной журналистики Сергей Плотников. Скажи, пожалуйста, насколько часто в твоей журналистской деятельности приходилось тебе сталкиваться со случаями, когда дорога фигурировала как место преступления?
Очень часто. И, в общем-то, в этой программе уже были названы наиболее часто встречающиеся дороги, которые как раз становятся местом криминальных событий. Это как раз федеральные трассы. Тюменская, Челябинская, Московская. Вот. А случай, который прозвучал, вот когда там на ходу открывали контейнер, перегружали на машину, там все это, конечно, из ряда вон, это случай исключительный. Сами понимаете, он требовал, так сказать, и особой сноровки, которая одному все-таки из участников этой преступной группы не помогла, он попал под машину. Наиболее типичные случаи, более банальные, к великому сожалению, самые результативные разбойничьи банды, которые действовали на этих федеральных трассах. В них были сотрудники милиции или бывшие, или действующие. Именно такой бандой была группа, условно назовем, майора Калашникова и группа Патрушева. Обе были изобличены в 1998 году, их преступная деятельность пресечена. Значит, они надевали милицейскую форму, они выходили на дорогу, останавливали газели либо спиртовозы. Группа Калашникова действовала в районе Нижнего Тагила. И понятно, зачем им это было нужно, потому что мать одного из участников этой преступной группы, тоже офицера милиции, она, так сказать, имела несколько коммерческих структур, которые торговали водкой, в том числе и паленой водкой, которая изготовлялась вот из этого украденного спирта.
У нас есть возможность привлечь к разговору еще одного эксперта, как раз со стороны ГИБДД, ну, конечно, в положительном ключе, потому что я надеюсь, что старший инспектор отделения по розыску и борьбе с преступностью ГИБДД Свердловской области Геннадий Островский ответит тоже на несколько наших вопросов по поводу положения в этой сфере.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Геннадий,
да.
Скажите, пожалуйста, насколько велика сегодня преступность на дорогах, если сравнивать ее, допустим, с 90-ми годами?
Ну, я могу вам что сказать, что, в принципе, преступность на дорогах растет с каждым годом. И не только на дорогах, но и общая преступность, как все знаете, в общем по стране это связано. Мы видим с каким-то расслоением общества и так далее. То есть корни надо искать, я так думаю, в обществе какие-то преступности.
Нет, это понятно. А если нарисовать картинку, вот скажем, может быть, в процентном отношении вклад дорожной преступности в общую преступность сколько примерно составляет?
Ну, я могу сказать, что за 12 месяцев, допустим, прошлого года, 2005 года, в отношении водителей было зарегистрировано грабежей и разбоев 171 случай. То есть это примерно почти в два раза больше, чем в предыдущем году, в 2004. То есть рост большой.
Скажите, а с чем связан рост количества вот этого вида преступлений?
Ну, я так думаю, что как бы небольшая раскрываемость, потому что, как правило, такие преступления совершаются на трассах вдали от населенных пунктов. То есть и действуют устойчивые преступные группы. Но мы с ними боремся, могу сказать, совместно с криминальной милицией, то есть проводим специальные операции по выявлению и задержанию этих преступных групп. То есть и результаты есть в этом направлении.
А в чем еще сложность расследования таких преступлений?
Ну, как я сказал, что, допустим, преступление совершается, как правило, ночью, вдали от населенных пунктов, раз, и устойчивыми преступными группами. То есть, и поэтому, как бы, информация особо не распространяется. То есть, необходимо приложить максимум усилий, чтобы выявить, допустим, такие группы и участников этих преступных групп.
А есть ли проблемы, например, со взаимодействием милицейских структур? Ведь, например, если на федеральной трассе произошло там нападение разбойное, допустим, этот участок находится на территории одной области, потом преступники пересекли границу другой области и так далее. То есть вот вопрос взаимодействия, он насколько налажен?
Ну, взаимодействие налажено, то есть, возможно, не на таком уровне, как хотелось бы. Ну, во всяком случае, информация, то есть обмениваемся как через КП, те телефонные связи, допустим, модемные и радиостанциями, то есть связь как бы есть.
Насколько часто водители обращаются за помощью к милиции? Или же не все они считают необходимым обратиться вот как раз в органы правопорядка?
Ну, не все, конечно, обращаются, но водители обращаются и... Сразу хотелось бы сказать, наверное, что водители обращались более оперативно, то есть не после того, как там, допустим, обдумал данную ситуацию, посоветовался с кем-то, а непосредственно после совершения преступления. То есть и еще такой призыв к водителям обращаться к любым сотрудникам милиции, не только сотрудников ГИБДД, как правило, водители, они почему-то считают своим долгом именно найти сотрудника ДПС, заехать на КП ДПС, допустим, какого-то, а не обратиться даже в любом населенном пункте к любому сотруднику милиции, чтобы информация оперативно, то есть прошла через все структуры милиции.
Спасибо, Геннадий, большое.
С нами на связи был старший инспектор отделения по розыску и борьбе с преступностью ГИБДД Свердловской области Геннадий Островский. И у нас в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» гость – это Сергей Плотников, журналист, эксперт Центра экстремальной журналистики, ведущий телепрограммы «Власть закона». И, Сергей, у меня к вам вопрос. Как, вот вы вместе с нами послушали рассуждения сотрудников ГИБДД о причинах дорожной преступности. Можете ли вы к этому что-то еще добавить или, может быть, что-то опровергнуть, оспорить, какие-то свои замечания высказать?
Замечания, конечно, есть. Я не думаю, что они опровергают мнение сотрудника милиции. Просто речь идет вот о том, памятуя о банде Калашникова, ведь она действовала 3 года. Они не ставили себе целью обязательно убивать водителей междугороднего транспорта, которых они, так сказать, грабили. Большинство из них, слава богу, оставались живы. Но, опять же, большинство из них не обращались в милицию, наверное, понимая за те короткий период, так сказать, нападения на них, что перед ними не ряженые, а действительно сотрудники милиции. И, видимо, решая, что все одним миром мазаны и ничего тут не добьешься. Кстати, обнаружили, так сказать, вернее, начало конца банды Калашникова положил тоже водитель-дальнобойщик, машину которого обстреляли, однако он ушел из-под огня и обратился как раз к ближайшему сотруднику милиции, так сказать, невзирая на то, что вот в него тоже стреляли люди в форме.
Есть ли у этой проблемы какие-то типично российские черты, например, обусловленные большими расстояниями, малым развитием коммуникации или чем-то еще, как вы полагаете?
Вы знаете, может быть, типично российская черта в этом смысле – это, как сказать, ну, недержание речи, что ли, так сказать, плохой уровень служебной закрытости или служебной тайны. А с другой стороны, я хочу сказать и поддержать сотрудника милиции в том, что наработаны достаточно эффективные меры борьбы с дорожными преступлениями. Так, в частности, есть несколько милицейских операций, есть многие варианты. Назову только один, который понятен на банальном уровне. Это машина-засада, так называемая. Остальные просто не буду раскрывать для того, чтобы не дать подсказкам, а подсказки преступникам.
Ну, вот из всего вышесказанного следует, что объектами преступников, как правило, являются какие-то грузы, большегрузные машины и так далее. А можно ли еще кого-то отнести к группе риска на дороге?
Да, конечно. Это так называемые, так сказать, крутые внедорожники. Это люди, которые явно по пути следования дают понять, что они вот люди состоятельные. Ну, вот один из случаев нападения – это бизнесмен, который едет откуда-то куда-то с большой суммой денег, наверное, так сказать, на навороченном автомобиле. Я совсем не призываю, значит, всех коммерсантов пересесть, значит...
На «Волги».
Да, ну или там на «Газели», на «Аку», предположим, нет. Но элементарные меры предосторожности соблюдать надо.
Уважаемые собеседники, прерву вас ненадолго. Напомню, что сегодня в программе «Время за рулем» мы говорим о большом риске российских водителей и автопутешественников. Россия – большая страна с длинными и не очень хорошими дорогами, и очень часто автотрассы становятся местом совершения или сокрытия преступлений. С этим приходится считаться каждому, кто в этой стране собирается на автомобиле отправиться из пункта А в пункт Б. И в екатеринбургской студии сегодня с нами эксперт Центра экстремальной журналистики и телеведущий Сергей Плотников. Продолжим через несколько минут. Прямо сейчас новости авторынка. С ними вас познакомит Анатолий Горлов.
Сначала новости открывающегося на этой неделе Женевского автосалона. Неожиданностью стало появление нового купе от компании Rolls-Royce. За основу роскошного купе 101EX взяли шасси седана Фаэтон и укоротили его на 25 сантиметров. 101EX отличается новой решеткой радиатора, головной оптикой и передней стойкой кузова в виде застекленного треугольника. Стойка выполнена из алюминия и не окрашена в цвет кузова. Силовая установка Rolls-Royce 101EX перекочевала с седана. Это мотор V12 объемом 6,7 литра. Серийное производство купе пока не планируется. Известная компания Porsche представила самый экстремальный вариант под именем Porsche 911 GT3. За основу этой версии взят Porsche 911 Carrera 4S с системой полного привода. Мощность базового двигателя в 3,6 литра конструкторы довели до 415 лошадиных сил. С места до 100 км в час новый Porsche может ускоряться всего за 4,3 секунды, а его максимальная скорость доходит до 310 км в час. Тюнинговое ателье «Брабус» для автосалона в Женеве выпустило ограниченную серию автомобилей «Смарт». Это первые машины «Смарт», оснащенные двигателями мощностью до 210 лошадиных сил с системой блокировки дифференциала. Версия «Смарт Брабус СБР» развивает скорость до 226 км в час, разгоняясь до 100 км в час за 6,4 секунды. Вторая версия «Смарт» имеет мотор мощностью 177 лошадиных сил и 17-дюймовые колеса. Салон купе полностью отделан кожей. На этой неделе в 16 городах России началась продажа автомобилей «Самант», выпущенных в Иране компанией «Иран Кодра». Модель «Самант» базируется на агрегатах французского Peugeot 405. В Россию поставляются автомобили «Самант» с двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 100 лошадиных сил и механической коробкой передач. Стоимость машин в зависимости от комплектации составит от 10 950 долларов до 12 950 долларов. В самую простую комплектацию входит гидроусилитель руля, кассетная автомагнитола, центральный замок с дистанционным управлением, электрические стеклоподъемники передних дверей и стальные 14-дюймовые диски. Чтобы исключить человеческие ошибки на дорогах, которые обходятся Евросоюзу в 200 миллионов евро ежегодно, Еврокомиссия приняла программу «Разумная машина». Уже создан прототип с радаром для избежания столкновения. Машина даже сама тормозит в случае опасности. При столкновении, если оно все-таки произошло, автоматика вызывает полицию и врачей. Разумная машина также сможет распознать пешехода, переходящего дорогу, и видеть в темноте без помощи фар. Конечная цель программы – кибермашина. В медленном городском потоке по заданному маршруту она едет вообще без участия водителя. Индийский ученый из института в Бангалоре и главного института электрохимических исследований в Караикуду объявили о создании аккумуляторной батареи весом 12 килограммов. Она при той же мощности почти вдвое легче аналога запатентованного в США. Индийские батареи выполнены из полимерных материалов вместо используемого сейчас никеля. Поэтому новое изобретение легче, дешевле и не подвержено коррозии.
С новостями авторынка познакомил Анатолий Горлов. Через две минуты вернемся к основной теме этого выпуска программы «Время за рулем». Как не стать жертвой преступления, путешествуя по российским дорогам?
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной гибели двух детей в Сальянском районе Азербайджана, возможно, стал птичий грипп. Образцы крови больных отправлены на экспертизу в Лондон, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Аббас Велибеков. В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня, по данным Интерфакса, в 20 регионах проходят митинги россиян, проживающих в общежитиях. Они выступают в защиту своих прав на бесплатную приватизацию жилья и постоянную прописку. Делегация палестинской группировки «Хамас» завершает визит в Россию. Сегодня члены делегация встретится с патриархом Московским и всея Руси Алексеем II. Одной из тем встречи станет положение христиан на Святой Земле. В столице Индонезии Джакарте прошли многотысячные антиамериканские протесты. Манифестанты выражали возмущение войнами в Ираке и Афганистане и публикацией в европейской печати карикатур на пророка Мохаммеда. США опровергли сообщение о том, что американские и британские войска будут выведены из Ирака к весне 2007 года. Представитель Пентагона заявил в интервью агентству Reuters, что никакие сроки вывода войск не рассматривались. Информация появилась в британских газетах «Санди Телеграф» и «Санди Миррор». Вашингтон не будет спешить с санкциями в отношении Ирана, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. В то же время она считает, что Совет Безопасности ООН должен серьезно обсудить ситуацию вокруг иранской ядерной программы, поскольку каких-либо подтверждений тому, что Иран готов отказаться от обогащения урана, пока нет. Вопросы о передаче иранского ядерного досье на рассмотрение Совета Безопасности ООН будет обсуждаться в понедельник на заседании МАГАТЭ. В Тбилиси неизвестные обстреляли корпункт телекомпании НТВ. Как сообщил корреспондент Нукзар Кириселидзе, в субботу вечером он обнаружил выбитые стекла в своем рабочем кабинете. В милиции считают, что по окнам стреляли из дробовика. В кабинете никого не было.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – разбойники с большой дороги, преступность на российских автотрассах. Кроме того, сегодня в выпуске.
Обзор автомобильной прессы, польский опыт борьбы с преступностью на дорогах, приключения и злоключения российских водителей.
Все это сегодня на Радио «Свобода» в программе «Время за рулем».
Свердловская область – транзитный регион. Это одна из причин высокого уровня дорожной преступности. В поисках аналогичных примеров за рубежом наша программа вновь оказалась в Польше. Через ее территорию также проходят значительные автотранспортные пути. Не в первый раз эта страна фигурирует в программе «Время за рулем», но сегодня в качестве положительного примера. Как сообщил наш варшавский корреспондент Алексей Дзиковицкий, властям этой страны удалось добиться существенного снижения криминала на транспорте. Но среди пострадавших по-прежнему много водителей из России.
В городе Лодь перед судом предстали 8 членов преступной группировки, среди которых 2 женщины. Преступники занимались исключительно нападением на дальнобойщиков на международных автомагистралях. В течение года они совершили по крайней мере 13 нападений, награбив товаров на сотни тысяч долларов. Метод действия был прост. Преступники на наиболее спокойных отрезках автострады, идущих через лес, раскидывали на дороге шипы, чтобы проколоть колеса грузовика. Когда водитель останавливался и выходил из кабины, чтобы проверить, что случилось, бандиты нападали на него, связывали, а затем, быстро перегрузив товар, главным образом радиотехнику, компьютеры или кофе, в свой автомобиль, оставляли водителя связанным в лесу и покидали место преступления. Все они получили от 3 до 10 лет тюремного заключения. Примерно по такому сценарию действуют все преступные группировки, которые нападают на транзитные автомобили. Некоторые, чтобы не прокалывать колеса грузовика и иметь возможность угнать и его, переодеваются в полицейскую униформу или нечто напоминающее ее и останавливают прежде всего водителей иностранцев. Иногда доходит до применения огнестрельного оружия. Я даже не помню толком, как все случилось. Нас остановили, напарник вышел из кабины, и в него сразу выстрелили. Я был в шоке. Затем и я получил, как оказалось, несколько резиновых пуль в живот. Не знаю, что было дальше. Говорит один из потерпевших от рук преступников водителей. Случается, что ограбив грузовик, преступники отгоняют его на определенное расстояние и поджигают, чтобы скрыть следы преступления. Был случай, когда неизвестные подожгли сразу 4 грузовика. Причем, по-видимому, они не успели или не смогли разгрузить 2 из них. Они сгорели вместе с товаром. Говорит представитель пожарной службы Мазовецкого воеводства. Примечательно, что из года в год количество нападений на польских дорогах систематически уменьшается. Вообще, долю таких преступлений в общем количестве преступлений в Польше можно назвать ничтожной. По данным полиции, если в 1998 году во всей Польше было зафиксировано 196 случаев нападений на дорогах, то в 2002 – 113, а в минувшем году – 55. Большинство потерпевших – водители из России, Литвы, Эстонии, Латвии, Белоруссии и Украины. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Так обстоят дела на дорогах Польши. А об аналогичных проблемах в России мы сегодня говорим в екатеринбургской студии с ведущим телепрограммы «Власть закона», экспертом Центра экстремальной журналистики Сергеем Плотниковым. Сергей, хочу обратиться к последней фразе этого материала, о том, что среди пострадавших много и российских водителей. Можно ли вообще говорить, что российские водители как-то по-особенному безалаберны и сами, по сути, провоцируют криминальные ситуации с ними на дорогах?
Или они очень доверчивы?
Да, наверное, ни то, ни другое. Понимаете, на мой взгляд, тут все как бы немножко в другом. Обратите внимание, и у нас, и в Польше, значит, либо, значит, пытаются остановить, да, вот там говорили, расспрашивали что-то на дороге. У нас группы, которые ликвидировали, значит, в 2003-2004 году, действовали аналогично. Они просто ждали около закусочных, да, на трассах. И когда водитель заходил перекусить, они прокалывали ему колесо, он немножко отъезжал, все останавливался, и его, так сказать, грабили. Либо люди, значит, в полицейской форме, милицейской, либо похожие на нее. Вот особенность российских водителей и российских, и наших сограждан вообще некие крайности, да. Мы либо совершенно, так сказать, не реагируем на требования представителя закона, либо уж настолько перед ним, так сказать, что любой махнувший палкой, даже не шибко полосатый, значит, заставляет нас тормозить, останавливаться, так сказать, униженно, так сказать, тащить вместе с правами какие-то деньги и прочее, прочее. Внутри нас сидит главный противник вот, стабилизации ситуации на дорогах. Это мое глубокое убеждение и как гражданина, и как журналиста, и как автолюбителя.
Ну, а вообще, какие рекомендации можно в этих случаях дать? Вот Геннадий Островский из службы розыска и борьбы с преступностью на дорогах управления ГИБДД Свердловской области, он порекомендовал чаще обращаться в таких вот подобных случаях к милиционерам. А вообще, что водителям нужно предусмотреть, чтобы вообще не попасть в эти ситуации?
Ну, стопроцентной гарантии, чтобы вообще в такие ситуации не попасть, она только одна – не ездить. Вот. Как только ты поехал куда-то, ты уже, так сказать, вступил в зону риска. Чем, так сказать, более ты так с грузом, ты на трассе, ты один, ты ночью, тем риск увеличивается. Но, с другой стороны, у водителей уже наработаны внутренние некие, так сказать, приемы внутри корпоративной безопасности. Вот когда был пик нападений переодетых в милицейскую форму, у одного из водителей, который дал по газам и уехал от патруля, обычного патруля, значит, спросили, а вы почему, собственно, сорвались? Он говорит, а вы знаете, я посмотрел, вроде все нормально, но у него, говорит, башмаки какие-то, ботинки неформенные. Я подумал, что он вот злодей. Вот, и после этого на полном серьезе в ГИБДД было, так сказать, были построения и требовали форменной одежды от, так сказать, кепочки до башмаков. Пусть ботинки будут фирменные, и водители не боятся. Приглядчивость водителей, она тоже имеет место быть. Можно опытом дальнобойщиков воспользоваться. Они движутся колоннами. Вот. Можно действительно, нельзя считать всех милиционеров только потому, что, значит, среди них есть несколько паршивых овец, злодеями, предателями и так далее. Обращаться в милицию, да, на пункт ДПС, к любому участковому, в любом, сразу же, потому что вот упомянутые мной банды были ведь, так сказать, задержаны не марсианами, не сотрудниками ФСБ, не военной разведкой, а управлением по борьбе с организованной преступностью, такими же милиционерами, людьми в такой же форме.
Несколько лет назад наблюдалась такая картина, на Тюменской фразе стояли большие голубые щиты с надписью «Водитель, будь осторожен, на трассе действует организованные преступные группировки».
Как автобусы, берегитесь карманников.
Да, я сколько не спрашивал водителей, как вы реагируете, так сказать, на такое предупреждение, ну, они так отмахивались, переживем и так далее. Вот насколько такая вот, как бы сказать, безалаберность и безбашенность, она, так сказать, влияет на рост преступности?
Ну, я же говорил, что мы люди крайностей. Либо мы, значит, раболепствуем перед любым человеком в форме, либо вообще ни на что не обращаем внимания. А вот от этих крайностей бы сдвинуться к некой, так сказать, золотой середине, но для этого нужно самое главное не только на дороге, но и в жизни. Самоуважение, ощущение себя как гражданина, как вот номер один, да? Вот гражданин, потом государство, и т.д., и т.п., и пятое, и десятое. И государство тоже должно знать это, и привыкнуть к этому, и так далее. Вот тогда оно и будет сходить на нет. Наверное, может быть, я не знаю, я там не был, наверное, так происходит в Польше, надеюсь на это.
Наверное, это очень далекая перспектива, не одного года. А если вернуться к тому, о чем вы уже отчасти сказали, что по поводу того, какие водители представляют группу риска на дороге, и что вызывает интерес, соответственно, преступников. Ну, понятно, деньги, понятно, товар, который перевозят дальнобойщики. Что еще может представлять интерес для дорогие иномарки, на которых едут, для тех, кто с каким-то криминальным умыслом вышел на дорогу? То есть вот если обычная семья куда-то едет в машине, скажем, далекое путешествие, оно может представлять какой-то интерес для таких криминальных кругов?
Да, разумеется. Ведь обычная семья, если она едет на далекое расстояние, то она везет с собой хотя бы некий запас, так сказать, денег, значит, а они собираются на отдых. Преступники тоже это понимают и устраиваются, что называется, там, залегают в засады на дорогах, которые ведут к излюбленным местам отдыха россиян. Вот поэтому и такие одиночные машины явного такого отпускного плана тоже представляют интерес для преступников и преступных групп. Ну, тут-то рекомендации, они на уровне здравого смысла. Постараться не двигаться по ночам. Может быть, чуть-чуть позже приедете, так сказать, к конечной точке маршрута, зато целыми невредимыми. Вот. Кстати, сам я люблю ночную езду и очень часто видел, что ночью, допустим, дальнобойщики выстраиваются в колонны, вот, и идут, видя друг друга, и это, в общем, серьезная сила, потому что они готовы постоять друг за друга. Может быть, так вот собираться, так скажем, и отпускникам тоже, ведь можно же отличить, в общем, людей, которые с каким-то умыслом к тебе, так сказать, теряются доверие, от такого же брата-отпускника, как и ты. Ну, собрались 2-3 машины, так сказать, и двигайтесь вместе. Взаимовыручка – великое дело.
Именно так и поступала одна из гостей нашей программы. В одной из первых наших программ принимала участие как раз такая путешественница на юг, которая сама ездит на автомобиле. Она говорит, что они путешествуют несколькими машинами.
Ну, это элементарные вещи. Я говорю, здравый смысл, он, в общем, человека не подводит.
Я напомню, что сегодня тема выпуска программы «Время за рулем» – криминал и преступность на российских автотрассах. Очередная автоистория от Дениса Каменщика совсем не об этом, однако ее героиня впервые садилась за руль, явно не испытывая никаких иллюзий относительно того, насколько трудно ей придется на российских дорогах.
Первый раз в автошколу екатеринбурженка Мария Анучина пришла в 16 лет. Очень завидовала старшему брату, только что получившему права, и очень хотела научиться водить автомобиль. А главное, смогла убедить руководство школы выделить ей инструктора. Тот, глядя на настырную десятиклассницу, решил сразу показать ей, где раки зимуют.
В первый же день меня посадили за руль. У меня руки тряслись, я первый раз вообще села. А на второй раз мой учитель заставил меня ехать до дома прям. То есть я еще толком водить не умею, ничего не представляю. Он говорит, все, давай, езжай домой. Ну, мы там по окраинам потихонечку добрались, нормально. Но я пришла, меня все колотит, и рассказываю родителям. И посмеялись надо мной.
Очень, говорит Маша, надеялся инструктор, что она откажется от своей затеи. Однако на следующее занятие девушка все-таки пришла. И тут выяснилось, что дальше все будет только сложнее, потому что начинала Мария Анучина учиться вождению в октябре, а в начале ноября в Екатеринбурге выпал первый снег, и температура опустилась сразу до минус 20 градусов.
Первый лед, метель. Я вот помню, в один вечер мы ехали, метель, ничего не видно. Я смотрю по сторонам, начинаю паниковать, потому что не вижу ситуации на дороге. Все равно как бы вот волнуешься еще. Инструктор меня успокаивает, вроде все нормально, если научишься сейчас водить, то тебе потом вообще ничего будет не страшно.
Брат Марии оценил целеустремленность сестры и по выходным стал устраивать для нее дополнительные занятия. Сначала они ездили по уже знакомому Маше маршруту, проложенному инструктором автошколы, потом стали постепенно выбираться на центральные улицы города. Наконец, решили уехать за город, чтобы применить полученные навыки где-нибудь на бездорожье.
Я тоже вот перед сдачей тренировалась. Он поехал с друзьями в сад шашлыки готовить и со мной покататься заодно. Мы поехали, и там колея была, остальное все сугробы. Я чуть-чуть как бы не справлялась с управлением. Мы в сугробе, он звал друзей, они меня выкапали, и мы доехали дальше. И вот так несколько раз повторилось. Потом мне сказали, ну тебя нафиг, иди домой, хватит. Вот, то есть лопатами поработали на славу.
На права Мария Анучина смогла сдать только через 2 года, когда ей исполнилось 18. Но все это время она при каждом удобном случае садилась то за руль родительской Нивы, то в шестерку брата. Экзамены в ГАИ Маша сдала с первого раза, а брат через 2 месяца подарил ей 9.
Время за рулем на радио «Свобода» продолжается. В екатеринбургской студии с нами по-прежнему ведущий екатеринбургской телепрограммы «Власть закона», эксперт Центра экстремальной журналистики Сергей Плотников. Но мы как-то в основном разговаривали о разбойных нападениях и при этом забыли про такой вид преступлений, как мошенничество. Не так давно на автомобильных сайтах распространена была информация о том, что в соседней Башкирской области, кстати, с номерами Уральского региона, Свердловского, действовала иномарка. Они подъезжали к водителям на машинах с тем же регионом, рассказывали душещипательную историю, что их ограбили по дороге, в машине находился водитель и 2 маленьких детей, и просили взаймы денег, чтобы добраться до Екатеринбурга. Люди, естественно, отдавали эти деньги. Он давал переписать из паспорта данные прописки, сотовый телефон, домашний телефон и так далее. И, в общем, люди, когда потом попытались вернуть эти деньги, оказались в такой ситуации. В этом доме давно этот человек уже не живет, телефонный номер давно сменился, сотовый, естественно, тоже и так далее. Вот есть ли еще какие-то способы, скажем так, на которые попадаются водители?
Да, в общем-то, они аналогичны, если говорить о мошенничестве, не говорить о подставах, а вот об этом, так сказать. Они аналогичны, что на колесах, что, так сказать, на ногах, что в любом случае. Я даже не знаю, что здесь сказать. Конечно, опять же, нужно полагаться на свой здравый смысл, по возможности проверять эти номера, так сказать, и прочее. Но ведь, по большому счету, мы должны помогать друг другу. Вот почему я, как сказать, особенно не люблю мошенников среди разного рода преступников, потому что они, мошенник на доверии, да, играет на самых лучших человеческих чувствах. Заметьте, я вот сегодня только говорил с вдовой художника, которую обманул так называемый псевдогалерист господин Дик. Вот она говорит, что я больше никогда вот так вот не поверю, там, прочее. Да, она, конечно, стала более опытным человеком, она будет использовать правовые процедуры, но что-то из ее характера ушло. Очень симпатичная человеческая черта.
Я хочу сразу сказать, что не в первый раз программа «Время за рулем» обращается к теме мошенничество на дорогах. Буквально на прошлой неделе программа, которая выходила из Москвы, была посвящена именно этой теме. Но все-таки в связи с темой мошенничества и в связи с тем, о чем Сергей сейчас только начал говорить, о каких-то моральных вещах, если в людях что-то надламывается после таких случаев, если они становятся все менее доверчивыми, как попросить помощи на дороге, если она действительно нужна, не вызвав подозрения?
Да, наверное.
Вот, понимаете, в чем сложный вопрос.
Да так же, как мы обычно просим помощи на дорогах. Вот вышел на дорогу и проголосовал, да? Вот 10 машин пробежали мимо тебя, а 11 6-я остановилась. Из нас, сидящих за этим столом, кто на колесах?
Я на колесах.
Я сегодня нет.
Ну, вообще-то, да?
Ну, да, вообще.
Мы останавливаемся или нет?
Когда как. Все зависит от настроения, от того, кажется ли подозрительным человек, который стоит на обочине. Например, опять-таки, если я еду на трассе где-то, то если кто-то голосует, я из соображений безопасности этого человека могу не взять, если он мне кажется не вызывающим доверия.
Вот так вот оно и есть. И я тоже решаю, исходя из здравого смысла. Да, конечно, на
то, из что... интуиции, наверное, все-таки не здравый смысл. Это,
ну,
где-то,
да,
интуиция.
Да. Причем это же считанные секунды, да? Вот стоит, показались габаритные огни, значит, стоит человек, машет рукой, значит, вот и ты решаешь, остановиться или нет. Были случаи, когда я проскакивал, и потом...
Сожалел.
Сожалел-то сам о собой, сожалел всегда. Ну, так сказать, давил на тормоза и давал задний ход. То есть в мозгу прокручивается, что это, как стоит машина, что из себя представляет человек. На некую кальку накладывается, значит, жизненного и профессионального опыта, и отъезжаешь назад... Делишься с ним, допустим, там, запасной тормозухой.
О жизненном опыте, об интуиции, обо всем таком. Вот при всем при том, что вы достаточно толково даете советы другим, тем, кто нас слушает, да, как себя вести в ситуациях, которые потенциально могут вызвать опасность, но все-таки отмечаете, что единственный способ не попасть в такие ситуации – это не ездить. Вы сами внутри себя уверены, что вы никогда не попадете в такую ситуацию? Я, конечно, понимаю, что вопрос провокационный, вроде как накаркать прошу, да? Но тем не менее.
Никакой провокации. Мне кажется, вот то, что называется «не быть уверенным», говорят, вот страх – это защитный рефлекс. Вот не быть уверенным – это тоже защитный рефлекс. Вот когда человек уверен, да, в себе там и так далее, у меня там под сиденьем гаечный ключ, там, я знаю приемы карате, я такой, я крутой, пятый, десятый. Вот больше шансов, что он попадется. Есть ведь поговорка, что на всякого мудреца довольно простоты, а люди, которые занимаются преступным промыслом, они иногда бывают хорошими психологами.
На самом деле, действительно так, я с Сергеем соглашусь. Если ты не думаешь о плохом в дороге, ничего в дороге не случается.
Ну да, мне казалось, правда, что Сергей говорил как раз немного о другом. Никогда не нужно быть чрезмерно уверенным в себе.
А нет, это уверенность не в себе, это уверенность в лучшем.
Столкнуться с преступлением в этом мире вообще, в этой жизни, можно в самых разных ситуациях. Вряд ли достаточно безопасен город, где много народу и много свидетелей. Но все-таки, на ваш взгляд, дорога, она является каким-то особенно опасным местом, или это просто в силу нашей программы, вот мы учли не эту проблему, поэтому она так сейчас торчит. А на самом деле дорога – это ничуть не более опасное место, чем любое другое.
Наверное, все-таки является. И я исхожу из сугубо прагматических вещей. Понимаете, одна из задач преступника, когда он совершил преступление, быстро скрыться с места преступления. Быстро и далеко. Вот дорога, и особенно междугородняя трасса, дают такую возможность. Когда дорога такой тупичок, вот, допустим, это район там Асбеста, Нового Рифта, я знаю случай, когда сработал тот самый пресловутый план-перехват, который, значит, там, знаете, клише, да? Был введен план-перехват, но, к сожалению, никого задержать не удалось. Так вот удалось. На Белоярском этом самом посту ДПС задержали того, кого надо было задержать. Опаснее ли дорога, чем, допустим, неосвещенный там двор, чем подъезд? Сейчас очень растет уличная преступность. Я бы не взялся вот так на ходу, что называется, решать этого, исходя из вот как бы таких фундаментальных для меня представлений о том, чего и как так себе мыслит преступник, и как быстро человек может добраться до какой-то помощи, да, вот дорога в этом смысле, в силу своей протяженности, в силу, так сказать, пустынных участков, скажем, отсутствия помощи какой-то, вот она, массы развилок и всего прочего, вот она дает, конечно, некоторые, так сказать, временные преимущества преступникам. Тут надо признать, они знают этот район, они знают всякие закоулки и дороги. Ты едешь транзитом, ты этого не знаешь, а они перед тобой, так сказать, вот имеют преимущество. Есть.
Еще один вопрос меня всегда в связи с дорожными преступлениями волнует. Вот вы упомянули план-перехват. Для меня это уже просто какой-то устойчивый штамп. План-перехват никогда не срабатывает. Вы, правда, сказали, что один там, или два раза сработало. Так все-таки почему так редко срабатывают планы специальные, которые применяет милиция? У вас есть ответ на этот вопрос свой?
Есть. Есть. Вообще, все эти мероприятия, вот когда, знаешь, вот массовые, да, прочесывание там, я не знаю, там, поквартирный обход. Да? Вот план-перехват, они срабатывают, на мой взгляд, только тогда, когда каждый из их участников, он, ну как, находится в таком состоянии, когда вот он раз и увидел, да, вот даже эти неформенные башмаки. А когда вот выгоняет массу народа, Вот, ну, мы же ведь нормальные люди, мы не считаем, что только от того, что человек надел погоны, он сразу стал, так сказать, зорким соколом и прочее, прочее. Он также устает, он также хочет спать, он также это самое. Вот любая рутина отключает то самое, вот этот вот, тот моторчик.
Чувство как... собачьей стойки такое.
Да-да-да, вот сыщик, вот раз и увидел. Вот я знаю старых сыщиков, которые вот, они вспоминают и даже, так сказать, взгляд и что-то. Вот он обычный усталый человек, вот у него щелкнуло что-то, так сказать, неслышно в голове, и он замечает уже то, что не замечаешь ты. Вот это состояние дает, так сказать, ставит, так сказать, преграду преступника. Человек начинает отличать белое от черного, хорошее от плохого и так далее, и так далее, и так далее. Любая массовость, как они говорят, вот давайте там выгоним еще кучу народа, значит, там перекроем, все там сотрем ноги до колен, и все. На самом деле, они нужны, эти операции, без них никуда не денешься. Но, если уж так по большому счету говорить, то наряду вот с этими людьми, так сказать, уставшими, с замыленным взглядом, так сказать, и желанием уснуть, должны работать группы, которые, так сказать, никогда не спят. Когда речь идет о... Я ведь не просто, так сказать, теоретизирую. Я называю вам схему обнаружения вот этих самых преступных групп на трассах. Я называю те же машины засады, из которых выскакивают незаспанные милиционеры. А вот эти вот маски-шоу. И как они работают, ну, любо-дорого смотреть.
Что ж, все-таки на этом мы должны будем сейчас закончить. Программа, конечно, длинная поначалу, кажется, когда начинается. Когда заканчивается, кажется, уже короткой. Спасибо вам, Сергей. Я напомню, что сегодня участником программы «Время за рулем» был ведущий телепрограммы «Власть закона», эксперт Центра экстремальной журналистики Сергей Плотников. Сегодня мы задались вопросом: криминал и преступность на российских дорогах вследствие больших расстояний и отсутствия цивилизации вдали от мегаполисов или результат плохой координации правоохранительных органов? Ведь далеко не все происшествия на российских автотрассах связаны с нарушениями правил дорожного движения. Надеемся, мы были вам полезны. И нашему гостю еще раз большое спасибо.
Но время за рулем на Радио Свобода сегодня еще не истекло. В студии Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий России. Здравствуй, Павел.
Здравствуйте. В России стартует эксперимент по внедрению так называемого европейского протокола урегулирования убытков по ОСАГО, объединивший 7 крупнейших страховых компаний. На клиентах это отразится самым положительным образом, считает журнал «Колеса». Компании будут распределять все затраты между собой, а клиенту не нужно будет трясти компанию виновника. Он обратится в свою. Но это беспокоит фирмы, которые не были взяты в пул. Небольшим фирмам будет очень трудно остаться на рынке ОСАГО, заявил журналу директор по страхованию одной из страховых компаний Евгений Дубенский. Кстати, больше пока никому из компаний не было предложено объединиться, отмечают «Колеса». В следующей статье издание заводит речь об автокредитных союзах. Дело в том, напоминает журнал, что небанковские организации в России не могут выдавать кредиты, поэтому вынуждены кооперироваться с банками. На сегодняшний день в стране работает уже несколько таких союзов. В будущем их будет еще больше, а значит, авто станут доступнее. Издание приводит пример. General Motors из собственных средств финансирует покупки собственных машин собственными дилерами. Мало того, автогигант выдает кредиты своим покупателям. В Госдуме обсуждают проект, который коренным образом изменит спокойную жизнь автомобилистов страны. Систематическое нарушение водителями правил, которые в сумме оцениваются 10 и более баллами, влечет лишение прав управления транспортными средствами на срок 2 года или административный арест на срок до 15 суток, цитирует один из пунктов законопроекта журнал «Пятое колесо». Будем справедливы. Мы с вами заслужили такое жестокое отношение к себе. Не случайно уже на официальном уровне говорят, что масштаб ДТП угрожает национальной безопасности, уверено издание. Но карательными мерами проблем не решить. Здесь же немного о Volvo S82 поколения. Разработчики новинки приложили все усилия, чтобы она могла на равных конкурировать с акулами бизнес-класса. Салон стал больше соответствовать статусу премиум-бренда по качеству сборки и по качеству отделочных материалов. Помимо еще более мощного, но компактного двигателя, появилась масса полезных наворотов. От выполненной в форме человечка регулировки направления обдува до системы Brake Support, которая в случае опасности повышает давление в тормозной системе, позволяя водителю использовать потенциал тормозов максимально эффективно. Самое же интересное на автосалоне в Женеве, по мнению Автоньюз, это автомобили, которые уже завтра попадут на рынки стран Европы и, конечно же, России. И первым среди прочих идет долгожданная новинка от Peugeot, новое поколение массового автомобиля B-класса. Peugeot 207 полностью готов к производству и в следующем году должен выйти на пик продаж, достигнув отметки 500 тысяч автомобилей в год. Так что этот автомобиль наиболее реальный претендент из показанных в Женеве на постоянное мелькание перед глазами на улицах наших городов в ближайшие 5-7 лет. Об этом пишет Автоньюз. Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных изданий вас познакомил Павел Константиновский. На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Максим Соловьев. До встречи в эфире.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Этот вирус, практически 100% вероятность того, что по весне она будет вновь занесена на территорию России.
Мы можем договориться с нашими иранскими переговорщиками по вопросу возвращения Ирана в дополнительный протокол.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ольмерт, вопреки прогнозам о похолодании в отношениях с Россией, заявил, что Израиль заинтересован в поддержании хороших отношений с этой страной.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.